В этот вечер, дорогие братья и сестры, мы продолжим разбор послания апостола Павла к Галатам. Но перед тем, как мы продолжим, мне бы хотелось напомнить несколько пунктов о том, что мы уже выучили или что мы уже поняли для себя, подчеркнуть некоторые мысли для того, чтобы немножко вернуть нашу память. Итак, это послание, как мы знаем, было написано тем верующим галатам, которые отсутствовали, которые отступили от истинного Евангелия. Пришли в Галатию иудеи, они заманили их, они, можно так сказать, подговорили им о том, что веры недостаточно для того, чтобы спастись. Нужно еще соблюдение закона, исполнение закона. Тот закон, который был дан Моисею Богом, они говорили, что нужно исполнять. Они говорили то, что без него у вас ничего не получится. Но апостол Павел, писая это письмо, он обличает их в том, что они отступили от истины. Апостол Павел дает им достаточно четкие детали и объясняет ту истину, от которой они отступили. Он не просто обличает их, но он объясняет, почему то, что они делают, во что они верят, теперь не является истиной. Я не один раз помню то, что родители мои, бабушки, дедушки рассказывали о том, что когда они были молодыми, когда они приходили в церковь, им делали замечания за различные проступки, которые они делали. Их обличали, их говорили, что так делать нельзя. Но они говорили то, что очень часто нам никто не объяснял, почему этого делать нельзя. Очень часто им никто не объяснял, зачем это делать нельзя. И они говорили то, что нельзя, то, что это грех, и все. Знаете, я вспомнил своих детей. Когда ты говоришь им нельзя, мои девочки, они всегда говорят, почему? А почему нельзя? И вот пока ты им не дашь ответ, почему, они не успокоятся. Апостол Павел, он, предвидя всю эту ситуацию наперед, он в своем письме к Галатам, он обличает их и в то же самое время сразу дает им ответ. Объяснение доктрины оправдания только через веру. О нашем союзе со Христом, о нашем положении в завете с Авраамом, о нашем статусе наследников Божьих детей, Божьих обетований. И в 4 главе, начиная с 8 стиха, апостол Павел, можно сказать, переходит к эмоциональному обращению к верующим галатам. И он вновь напоминает им, какие они были до своего обращения ко Христу, и какую благословенную перемену произвело это проповедованное им Евангелие в их жизни. И исходя из этого, он пытается убедить их и показать им на ту ошибку, на те неправильные действия, которые они совершили. То, что они слушали тех, кто хотел вновь их поработить к закону. Знаете, работая в госпитале, я не хочу сказать то, что очень часто, но достаточно-таки часто я вижу группу подростков, группу молодежи, которая ходит по госпиталю, что-то смотрит, их водят, что-то им рассказывают. И знаете, я думал, то, что их приводят в госпиталь для того, чтобы они могли посмотреть на различные профессии, которые там есть, чтобы они могли, может быть, в будущем определиться, что они хотят делать. А потом я как-то задал вопрос одному из этих вожатых и говорю, а почему они здесь? Для чего они приходят сюда? И мне сказали то, что их приводят для того, чтобы посмотреть и рассказать им о тех людях, которые, выбрав неправильный образ жизни, попадают в госпиталь с тяжелыми ранениями, с тяжелыми переломами, с побоями. Их обучают, что происходит с людьми, которые сбивают пьяный за рулем водитель. И, можно сказать, хотят заранее показать ту негативную сторону плохих выборов, которые они могут сделать в своей жизни, не подумавши наперед. И мне говорят, также существуют программы, когда приглашают каких-то знаменитых людей, каких-то героев, которые рассказывают о своих подвигах, чего они добились в жизни. И этим же они мотивируют эту молодежь, этих детей, для того, чтобы они были похожими на них. Для того, чтобы они, смотря, слушая эту речь, видя эту мотивацию, чтобы они сделали правильный выбор в своей жизни. Чтобы они не поступали и не делали неправильный тот, негативный выбор в своей жизни, но чтобы, смотря на позитивный, они делали правильные выборы, и чтобы они кем-то и чем-то становились в жизни. И таким образом этим детям показывает, что с ними может произойти, если они в жизни сделают неправильный выбор, если они пойдут по этому негативному пути, но в то же самое время показывает им и правильный путь. И говорят им, что если будете вы поступать вот так и вот так, вы кем-то и чего-то добьетесь в жизни. И вот таким образом они показывают позитивную сторону и негативную сторону, для того, чтобы у них был контраст. И сегодня мы попробуем сделать нечто подобное и посмотрим на негативный пример возвращения назад под закон вот этих верующих галатов. И посмотрим на образец духовного примера, который показал им апостол Петр. В начале 4 главы Павел четко подчеркивает, объясняет, что оправдание, которое мы с вами получаем, веруя в Евангелие, в благую весть, которую он проповедовал, обеспечивает нам, так можно сказать, юридическую свободу от наказания. Но через усыновление мы вошли в семью Божьих детей и стали законными наследниками Его обетований. Итак, у кого есть Библия, приглашаю вас вместе со мной открыть послание к Галатам, 4 глава, и мы будем читать с 8 стиха и ниже. Галатам, 4 глава, 8 стих. «Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в сути же не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Большинство галатов, которые находились в то время, там проживали, они были язычниками. И перед тем, как они обратились и поверили в Евангелие, они поклонялись различным богам. Восьмой стих Павел напоминает им именно о том времени, о котором они не знали Бога. Их религия являлась как раз-таки идолопоклонство. Мы не совсем достаточно имеем полную информацию о том, какие эти идолы были, каким богам, именно богам они поклонялись. Но если читать Деяния святых апостолов, 14 главу, то мы можем увидеть, что жители города Листры, которая была частью римской провинции Галатии, из-за того, что исцелили хромого, эти люди посчитали Павла и Вараву за богов, которые сошли к ним с небес. Назвали одного из них Зевсом, а другого Гермес. И также некоторые толкования, которые говорят, что они поклонялись не только этим двум богам, о которых можно прочитать в 14 главе Деяния святых апостолов, но они также поклонялись и другим богам в римском пантеоне, то есть в храме всевозможных богов. Одним словом, они были истинными идолопоклонниками. Эта религия была религией церемоний и различных ритуалов. Вот почему апостол Павел и говорит, что вы служили богам, которые в сущи совсем не боги. А можно так сказать, они настоящие идолы. Он заставляет их, чтобы они вспомнили, каким богам они служили до ихнего обращения. И вот такая, можно сказать, религия требовала от человека три вещи. Чтобы этот человек прилагал все старания угодить этим богам, которым он поклоняется. Второе, что требовала эта религия, это поклонение предметам материального характера. То есть иконкам разным, статуэткам разным, различным предметам. Все, что можно было потрогать. Они поклонялись этому. И третье обязательство это было то, чтобы они соблюдали все ритуалы, которые были поставлены. До своего обращения христиане в Галатии как раз-таки придерживались именно такой религии. Для того, чтобы получить какую-то помощь и не быть наказанными теми богами, которым они поклонялись, они должны были постоянно стараться из своих сил угодить этим богам. Они поклонялись этим идолам, которые обязывали их соблюдать множество священных ритуалов и различных предписаний. Они верили в гороскопы. Они верили в различные знаки. И они старались соблюдать все священные дни. Братья и сестры, это и есть вот эта ритуальная религия, в которой жили галаты. Но теперь Павел говорит, 9 стих, он говорит, ныне же познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего же возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Обычно, когда человек сидел в тюрьме, выйдя на свободу, он не хочет возвращаться назад. Люди постоянно хотят убежать с тюрьмы, потому что им там плохо. И они не хотят возвращаться назад. И они всеми силами стараются, чтобы вновь туда не попадать. Хотя мы прекрасно знаем историю о израильском народе. Мне кажется, это одна история, когда люди хотели вернуться назад в рабство. Может быть, это не совсем яркий пример, тюрьма и израильский народ, возвращение в рабство. Но помните, когда они ходили долгое время по пустыне, и они кушали одну манну. И им это надоело, они начали вспоминать, как хорошо им было в Египте. Они кушали рыбу, они кушали огурцы, дыню, лук. Но они забыли о том, что как убивали их детей. Они не вспоминали о том, как их бичевали плетками. Они не вспоминали о том, как тяжело они работали, изготовляя те кирпичи, которые они должны делать. Они забыли о этом и хотели вернуться назад в рабство. И вот это что-то подобное Павел наблюдает в жизни вот этих галат. Они возвращаются назад в порабощение. И у них, можно сказать, происходит духовное падение. Они теряют христианскую свободу, в которой они находились. Ту, которую они получили, поверив в Иисуса Христа. Они не отходят от христианской веры. Они не возвращаются, и в то же самое время они не возвращаются к поклонению идолам. Они все же поклоняются Иисусу Христу, но при этом потеряв вот эту христианскую свободу. И Павел говорит, для чего вы возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Апостол Павел переживает за них. Он переживает, что они отошли от истинного Евангелия, которое он преподавал им, о котором он рассказывал им, и во что они поверили. Те же пророки, которые пришли в Галатию, они смогли переубедить их в том, что для того, чтобы получить спасение, они должны были соблюдать закон. Недостаточно было только верить. И все ритуалы, о которых написал в законе Моисея, теперь галаты должны были исполнять так же. Веры было недостаточно. Будучи язычниками, они становились христианами, а затем иудействующими христианами, которые пытаются к Евангелию что-то добавить. Добавить еще послушание и соблюдение законов. Как вы думаете, как на вот это все реагирует апостол Петр? Если бы я был на него месте, я бы думаю, то, что я бы реагировал с эмоциями. Знаете, эти несколько стихов можно прочитать по-разному. Я не знаю, как галаты читали его, но мне кажется, что апостол Павел писал их с большими эмоциями. Братья и сестры, есть ли разница между иудействующего христианина и безбожного язычника? Мне кажется, что когда апостол Павел размышлял над этим, у него в голове не было никакой разницы между этими двумя. Потому что и тот, и другой, они отходили от Евангелия. И вот почему он говорит, познав Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и безвредным вещественным началом. Наблюдаете дни, месяцы, времена и года. Я думаю, то, что вы со мной согласитесь, что ничего нету плохого в том, что мы наблюдаем календарь. В том, что мы празднуем праздники, соблюдаем какие-то ритуалы, какие-то определенные обряды, которые у нас есть. Но проблема начинается тогда, когда мы эти праздники, эти ритуалы и обряды, мы начинаем их превозносить на уровень необходимого условия спасения. Апостол Павел в послании к Колоссянам, 2 главе 16-17 стихи писал, «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». В Римлянам он также писал в 14 главе 6 стихом, «Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа ест, не ест и благодарит Бога». Апостол Павел здесь предупреждал как колоссян, как римлян, так и галатов. Только вот галаты, они взяли вот это как необходимость условия для своего спасения. Они говорили то, что веры мало, теперь мы будем соблюдать все эти ритуалы, порядки, будем смотреть и следить за календарем, и только тогда мы сможем получить спасение. Мы на сегодняшний день празднуем Рождество, мы на сегодняшний день празднуем Пасху и другие праздники. Но если посмотреть в Библию, мы не найдем четкого и прямого указания на то, что мы должны это делать или мы не должны этого делать. Ничего в этом плохого нет, если мы замечаем эти даты. То, что мы уделяем им особое внимание, и в этом нет проблемы. Но проблема появляется тогда, когда мы скажем, что празднование этих праздников будет необходимо для нашего спасения. Когда мы начнем мыслить так, тогда, братья и сестры, мы можем сказать, что я уже ошибаюсь, я отхожусь от Евангелия. Это то, что и случилось среди верующих галатов. Они ограничили свою свободу, которую они имели во Христе Иисусе, и сделали это добровольно. Им сказали, они сделали выбор. Добровольно. Павел пишет о этом. И он говорит 9 стих в конце. «И хотите еще снова поработить себя им?» Наблюдайте дни, месяцы, времена и года. Дальше апостол Павел выражает свое опасение относительно галат и говорит. 11 стих. «Боюсь за вас». Не напрасно ли я трудился у вас? Павел, как любой, мне кажется, верный служитель, переживает за тех людей, над кем он трудился, старался утвердить их в евангельской вере, в свободе от закона. И мысль о том, что труд апостола Павла был напрасен, скорее всего, не давал ему покоя. Поставьте себя на его место. Представьте, что вы своему другу рассказывали, беседовали с ним. Вроде он все понял. Вы вместе молились, он принял Христа. Потом вы расходитесь на короткое время, и вы слышите, что ваш друг вернулся назад к закону. Я бы был расстроен. И как поступать дальше? Если они возвратились к рабству, те все поездки, те болезни, внутренние переживания, даже побитие камнями в городе Листре, после которого апостола Павла даже посчитали мертвым, не привели ни к чему. Такое большое у него разочарование было. И вот почему именно так апостол Павел и пишет свое послание к галатам, обличая их. Но теперь его речь в 12 стихе, она меняется. И он пишет, «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что я как вы. Вы ничем не обидели меня, он говорит. Знаете, что хотя и в немощи, плоти благовествовал я вам первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим? Говоря вам истину, ревнует по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по ним. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». До этого момента богословский аргумент, который Павел представил галатам, несет за собой эмоциональный характер. Вот теперь тон его меняется. И он, обращаясь к галатам, можно сказать, с личной просьбой. Он хочет любви и верности от них. Он хочет, чтобы они вновь приняли его назад. В 12 стихе Павел напоминает им о том, как они радостно приняли эту благую весть и его самого. И он, обращаясь к ним, называет их братьями. Он не согласен с той позицией, которую приняли галаты, но это никак не влияет на их братские отношения, которые они имеют во Христе Иисусе. Но с другой стороны, он знает, что их сердца были направлены против Него, и теперь он по влиянию этих иудаистов, галаты, считали апостола Павла за врага. Призывая их, апостол Павел говорит, что «будьте как я». Он упоминает их Он умоляет их отказаться от той позиции, которую они приняли. Он говорит, вспомните, где вы были. Вы познали Бога. Бог вам открылся. И вы отворачиваетесь и следуете за этими лжепророками, лжеучителями. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Апостол Павел сам верил, что его еврейство, его ревностное отношение, которое он имел к закону, дает ему право общения с Богом. Но поскольку он пережил эту персональную встречу с Иисусом по дороге в Дамаск, он отказывается от всех этих претензий на самостоятельное обретение праведности. И с тех пор он приближается к Богу только на основании веры и ничего больше. И Павел призывает их подражать ему также. Он говорит, другими словами, я как бы был такой, как вы сейчас. Я был раньше такой. Я гнал церковь, я убивал, я притеснял, я садил в тюрьмы. Я жил законом. Но потом мне Иисус открылся. Я познал на самом деле, кто Он такой есть. Вы также были такие, были на том же самом месте, можно сказать. И теперь вы отходите и отворачиваетесь от этого. Дальше мы читаем, он говорит, вы ничем не обидели меня. Так как предыдущая часть его письма была обличающей и строгой, он хотел донести до им истину. Такая реакция была вызвана не какой-то его обидой на галатов, а наоборот, он говорит, что вы хорошо меня встречали, я на вас не держу никакого гнева, ничего не имею против. Ничего лишнего против вас у меня нет. 13 стих. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возглушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Существует много различных теорий относительно физического недомогания апостола Павла, на которое он здесь ссылается. И невозможно точно установить, что же на самом деле с ним произошло. Может быть, он страдал какой-то болезнью или физическим каким-то недостатком, или же просто был слаб из-за того, что устал, он был в неизмогании. Некоторые толкователи говорят, что он страдал глазной болезнью, или, может быть, его глаза были как-то повреждены. Второе, что о нем пишут, говорят, то, что он был эпилептиком. Время от времени он подвергался приступам малярии. И еще такое говорят о нем, что он просто был крайне ослаблен и измучен. Но знаете, я думаю, то, что первая теория, мне кажется, является самой подходящей в этом отрывке, так как основываться главным образом на 15 стихе, где Павел заявляет, что галаты исторгли бы очи свои и отдали бы ему. Возможно, что как раз-таки этот стих и относится к состоянию апостола Павла именно в то время, когда он посещал галатов. Я думаю, что это было незапланированное посещение его. Некоторые комментаторы предлагают, что зрение апостола Павла испортилось в результате того, что его побили камнями в городе Листре, где он, возможно, и был ранен в глаз и получил, может быть, другие какие-то ранения, которые отзывались на зрение его. Может быть, апостол Павел просто использует такое знатное выражение того времени, собираясь в таком случае сказать, что «вы приняли меня с такой радостью, что готовы были отдать мне самое ценное, что вы имели». Однако же значение этого отрывка не в физической проблеме, а в том факте, что галаты приняли его как посланного Богом человека. Апостол Павел говорит, что прежде они относились к нему настолько хорошо, но теперь ему больно видеть, как внезапно они изменили свое отношение. Если мы принимаем человека как от Господа, мы поверили, то, что это человек от Господа. А потом разворачиваемся и делаем совершенно другое. Наша вера пошатнулась. «Как вы были блаженны», 15 стих, пишет апостол Павел, «свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Мы можем предположить, что апостол Павел был знаком, что апостол Павел был достаточно таки знаком с притчами Иисуса и Христа о сеятеле. Я думаю, что мы также помним эту притчу, и мы помним о том, что сеятель вышел, и он сеял на различную почву то семя. И одна из этих почв была почва каменистая. И когда семя пало на каменистую почву, то что произошло? Оно, взойдя, сразу же засохло. И ученики, когда тогда попросили Иисуса Христа объяснить значение притчи, и Христос им сказал, «Упавшие на камень – это те, которые, услышав слово, с радостью принимают его, но не имея корня, и некоторое время веруют, а потом во время искушения отпадают». Вот это Павел и наблюдает у верующих в Галатии. Он к ним пришел больной, усталый, может быть, побитый, весь в ранах. Смотря на него, может быть, вызывало какое-то сожаление или, может быть, какое-то отвращение от него. Но они с радостью принимают Его, невзирая на Его немощи. Они слушают то, что Он им говорит. Они с радостью принимают эту благую весть, о которой Он проповедует им. Они приняли эту истину. И эта истина работала в них. А теперь прошло буквально несколько лет. И что мы видим? Павел нам больше не нужен. Происходит отвержение той истины. Галаты теперь говорят, что у них теперь есть какие-то свои законы, которым они теперь придерживаются, которые они соблюдают. Происходит отступление. И Павел понимает этот опасный симптом, и он указывает им на его, и говорит то, что посмотрите, проснитесь, проверьте, на каком вы пути стоите. Обратите ваше внимание, он говорит. Задумайтесь, какие вы были раньше, когда истина в вас работала. Какие благословения вы переживали. И на кого вы стали теперь похожи, когда вы отвергаете эту истину. Вы стали похожи на простых безбожных людей. Потому что тот образ Христа, он пропал. 17 стих. Ревнует по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали о них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Павел утверждал то, что целью иудаистов было переградить доступ всякому иному влиянию, кроме их самих, во всех галатских церквах. Они хотели вынудить галатов принять закон. Они хотели, чтобы они все стали евреями и почитали иудаистов как своих духовных лидеров. Они хотели почести, они хотели хвалы со стороны галатов. Вот эти лжеучителя, которые были там. Размышляя о практическом значении этой проблемы для нашего служения, мы бы могли подумать о том, как незаметно и коварно в нас проникает вот этот грех, чтобы нам кто-то служил, чтобы мы были где-то на вершине. Чтобы тот совет, который мы давали, чтобы его принимали, чтобы им пользовались. «Дети мои, — пишет апостол Павел 19 стихом, — для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумевании о вас». Павел был духовным отцом для галатов. 19 стих, он обращается к ним, как к своим детям, а он говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Такое обращение говорит о близких, о взаимоотношениях, которые может иметь пастырь с церковью, который может иметь благовестник с церковью, для строительства которых пользуется ими Бог, для того, чтобы церковь росла, для того, чтобы церковь распространялась. Павел выражает свою тревогу об их духовном благосостоянии. И в этом отношении он находится в явном контрасте с эгоистическими мотивами иудаистов, которые хотели славу и иметь влияние на других. Знаете, заканчивая этот отрывок, я увидел одно для себя. Я бы хотел поделиться это с вами. Я понимаю то, что апостол Павел, он посвятил всю свою жизнь для того, чтобы служить Богу. Я понимаю то, что он от всего отказался. Но знаете, когда смотря и изучая Слово Божие, ты смотришь на его жизнь, да? И можно сказать, его побили камнями. Его посчитали за мертвого, вынесли его за город и бросили. И он, можно так сказать, очухавшись, да, пришел, приполз в эту Галатию. Его там принимают. И он не берет никакого больничного, он не берет никакого отпуска. Он не говорит то, что дайте мне пару дней, чтобы я отдохнул. А он берет и проповедует Слово Божье. Он проповедует Евангелие. Он продолжает свой труд, несмотря на то, что ему может быть больно. Несмотря на то, что у него была какая-то болезнь. Несмотря на то, что он переживал трудности. И знаете, я думаю так себе, а сколько раз в день я ленюсь открыть Слово Божье, когда у меня есть 5-10 минут? Я говорю, да нет, я лучше отдохну, потому что я не знаю, как у меня день дальше пойдет. Иногда от усталости пропускаешь собрание. Иногда не хочешь совершать какое-то служение. Иногда не хочешь взять 5 минут помолиться. И знаете, это был для меня большой урок. И мне бы хотелось, чтобы, когда мы будем дома сидеть, чтобы Дух Святой каждому из нас напомнил, когда мы ленимся, этот пример апостола Павла. Для того, чтобы мы могли жить для Господа. Жить и гореть для того, чтобы познавать Его. Бог открылся каждому из нас. Мы познали Его. Мы знаем то, что Он заплатил за каждого из нас дорогую цену там на Голгофском кресте. И неужели мы не сможем уделить Ему 5 минут, 10 минут, 15 минут для того, чтобы познать Его, открыв Слово Божие, прочитать, что там написано. Пусть каждого Господь из нас обильно благословит. И пусть Дух Святой поможет до конца понять нам о том, что мы сегодня читали. Давайте будем молиться. Аминь.
Отец, я благодарю Тебя за это время, когда мы можем обращаться к Тебе и благодарить Тебя за Твою любовь.